В Гнездове, близ Смоленска, куда переместился штаб Западного фронта, уже дожидались приезда нового командующего. Опытному глазу маршала, как только он въехал в дачный поселок, это сразу приметилось. Напряженная подтянутость часовых, проворность дежурного командира у шлагбаума на повороте к Красному Бору, неестественная безлюдность улицы, чрезмерная деловитость мелькавших кое-где между домами штабников, сочная свежесть зелени, которой были забросаны линии связи. Кавалькада из трех машин устремилась по асфальтированной дороге сквозь Красный Бор к дому отдыха бывшего белорусского военного округа. Там размещалось руководство Западного фронта. Впереди мчалась эмка охраны. В соседнем лимузине, длинном тяжелом ЗИСе, ехали маршал Тимошенко, генерал-майор Белокосков и полковник Гречко. А в заднем автомобиле начальник охранной группы и адъютант наркома с его личными вещами. Показалась ограда. Двое часовых, торопливо раскрыв ворота и прижавшись спинами к вереям, отдали честь по-ефрейторски на караул. За воротами половодье цветов, о войне напоминали только провода связи, подвешенные к деревьям и опутавшие двухэтажный деревянный дом с мезонином, да щели в земле, вырытые среди кустов сирени и у подножий сосен. Некоторые щели были перекрыты бревенчатыми накатами, обложенными сверху для маскировки лоскутами привядшего дерна, недавно политого водой. Передняя машина круто развернулась вокруг клумбы и оказалась позади всего кортежа. Автомобиль маршала Тимошенко, сбавив скорость, проезжал у крайнего подсобного домика, приближаясь к дому с мезонином. В это время Семен Константинович увидел генерала армии Павлова. Тот стоял внутри домика перед настежь раскрытым окном, ярко освещенным косым, разбившимся в еловых ветках лучом солнца. Пока машина проезжала мимо окна, маршал успел разглядеть до неузнаваемости изменившееся лицо Павлова, таившее в своей желтоватой землистости печать обреченности. Оно было сурово какой-то кричащей суровостью, а страшный взгляд впалых, потерявших блеск глаз, отдавал тусклой, будто припорошенной краснотой. Павлов отвернулся от окна и покачнулся. Семену Константиновичу почудилось, что генерал пьян. Маршал тоскливо подумал, что судьба военачальника никогда не бывает так опасна, как в пору, когда он достиг вершин своей военной карьеры. И еще удивился, что Павлов успел столь быстро возвратиться из Москвы. Не добившись там приема у Сталина и у него, наркома, он пока был не у дел. Полученное же Павловым задание формировать танковый корпус из выходящих из окружения групп вряд ли сейчас осуществимо. Из парадных дверей двухэтажного дома навстречу подъезжающей машине неторопливо вышли маршалы Ворошилов и Шапошников. Впереди них спешил с рапортом начальник штаба фронта генерал-лейтенант Маландин, так как командующий генерал Еременко находился в это время где-то под Борисовом. Все в начищенных хромовых сапогах, в полевой, несколько мятой форме, их лица были потемневшими, осунувшимися. В воспаленных глазах проглядывала физическая и душевная утомленность. С чувством какой-то своей вины, отметив это про себя, Семен Константинович вышел из машины и подбадривающе заулыбался суховатой улыбкой. Прервав взмахом руки доклад Маландина, он как бы снял этим официальность встречи и стал дружески здороваться со всеми. «С приездом, нарком!» — подавая руку, хрипловато сказал Ворошилов, метнув из-под нахмуренных бровей неспокойный взгляд. Маршал Шапошников приветствовал наркома с притушенной радостью, и эта скупая, чуть просветлившая его лицо радость еще четче обозначила набухшие мешки под глазами и углубившиеся морщины. Борис Михайлович выглядел нездоровым или чрезмерно угнетенным нравственной усталостью. По скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, наспех перекусили, попили чаю и уселись вокруг стола, на котором генерал Маландин расстелил оперативную карту с нанесенной на нее самой свежей обстановкой. Герман Капитонович был профессиональным штабистом высшей культуры. Еще совсем недавно он возглавлял оперативное управление генерального штаба. Успев отвлечься от своих бывших забот и глубоко проникнуться трагическими сложностями Западного фронта, сейчас он был чем-то похож на врача, который, выйдя от тяжко больного, с крайней озабоченностью рассказывал о его состоянии своим опытным коллегам, собравшимся на совет. Его худощавое интеллигентное лицо отдавало желтизной, а ввалившиеся глаза были в красных прожилках вследствие бессонных и напряженно-тревожных ночей. Но голос Маландина звучал с внутренней свободой, хоть и угадывались в нем волнение и горечь. С присущей высокообразованному генералу четкостью, сжатостью и последовательностью он излагал все, что было известно о положении, силах и замыслах действующего в полосе фронта противника, о наших обороняющихся и выходящих из окружения войсках, базах снабжения, о выдвигающихся в район боевых действий резервах, неприкрытых флангах фронта, говорили и о штабе, его ослабленных возможностях планировать боевые операции, доводить приказы и распоряжения до войск и обеспечивать их действия. Когда, выслушав доклад начальника штаба, маршалы начали обмениваться мнениями, в стороне Смоленска послышалась пальба зенитных орудий. Выстрелы были резкие, приглушенные расстоянием, а разрывов снарядов и рокота авиамоторов вовсе не было слышно. Но тут же докатился протяжный ступенчатый гул бомбежки, от которого задрожали под ногами пол и медленно покатился по карте круглый красный карандаш. Война познается намного глубже, при личных ощущениях. Чувственные данные, почерпнутые от других людей и из донесений, не в полную меру помогают оценивать слагаемые происходящего. И все же маршал Тимошенко не без заинтересованности начал разговор с генералом армии Павловым, когда тот спустя некоторое время после приезда наркома в Красный Бор пришел к нему на прием. Зайдя в комнату, где расположился Тимошенко, Павлов по всем правилам, хоть и потухшим голосом, представился, затем четко пропечатал шаг от дверей к столу, чтобы пожать руку поднявшемуся навстречу маршалу. Перед Тимошенко был уже не тот Павлов, которого он мельком увидел несколько часов назад. Побритый, наодеколоненный, повсветлевший, подтянутый. Белая каемка под воротничка ровной линии охватывала шею. Только взгляд его был по-прежнему болезненно острый, сметенный и выражавший какой-то протест. Уселись друг против друга, не зная, с чего начать трудный разговор. «Я поспешил вернуться в штаб фронта, как только услышал в Москве, что вы назначены на Западный», — первым заговорил Павлов, вымученно усмехнувшись. «Может, тут сумею убедительнее доложить?» «Что докладывать? Надо выправлять положение». Тимошенко вздохнул от переизбытка тягостных чувств и перевел взгляд с лица Павлова на окно. «Все сложилось так, что трудно поверить. Ругает там меня хозяин?» — с обидой спросил Павлов, имея в виду Сталина. «Ругает, не то слово». По лицу маршала скользнула горькая улыбка. «И не только вас, всех нас ругает». «Да уж ясно, если наркома прислал фронтом командовать». Павлов досадливо хлопнул себя ладонью по коленке. «Может, мне рапорт написать?» «О чем?» «Хочу объяснить, что на моем месте и Суворов ничего не сделал бы». «Это уж точно», — Тимошенко ухмыкнул. «Суворов понятия не имел ни о танках, ни о самолетах». «А что из того, что я имею эти понятия?» Павлов приложил руку к груди. «Ведь только один механизированный корпус был укомплектован материальной частью, а авиация? Только 30% самолетов новых конструкций, да и на них еще не научились летать». «Спокойнее, спокойнее, Дмитрий Григорьевич». Тимошенко нахмурился. «Все это нам известно. И о необученности людей, и о недостаточности табельных средств связи, и о неподготовленности в инженерном отношении театра военных действий. и все другое известно. Но такие потери дивизий, авиации и территориальные потери. Как удержать, если на том же Брестско-Барановичевском направлении против наших семи немцы бросили 15 своих дивизий, в том числе 5 танковых? Давайте не будем сейчас заниматься арифметикой. В голосе Тимошенко зазвучали суровые нотки. Что бы вы ни говорили, а приграничные сражения проиграны нами, и вы, как командующий, оказались не на высоте положения. Что теперь из этого следует? Павлов встал. Садитесь, спокойно приказал ему маршал, и когда Павлов сел, голос наркома полился мягче. Может быть, вы будете удобнее чувствовать себя на Юго-Западном фронте? В это время в комнату торопливо вошел чем-то взволнованный генерал Маландин. «Товарищ нарком, извините, что вторгаюсь без вызова. Тяжелое происшествие. Что случилось?» «Под Могилевом наши бойцы случайно застрелили начальника штаба 20-й армии». «Да вы что? Генерала Корнеева?» Маршал так смотрел на Маландина, словно тот был лично виноват в происшедшем. «Как это так застрелили?» У моста через реку образовалась пробка. Корнеев как раз подъехал и стал наводить порядок, — подавленно рассказывал Маландин. А кто-то пустил слух, что это переодетый немецкий диверсант. «Сами диверсанты и пустили слух», — негодующе высказал предположение Павлов. «И наверняка они же и застрелили. Это не первый случай, знакомый почерк». «Вполне вероятно», — согласился Маландин. Тимошенко помолчал, хмуря брови. Потом обратился к генералу армии Павлову. «Ну вот, Дмитрий Григорьевич, для вас пока и дело. Поезжайте в 20-ю армию, разберитесь, что там происходит, и помогите генералу Курочкину навести порядок. Об обстоятельствах гибели Корнеева доложите письменно». Умолкнув, маршал продолжал смотреть на Павлова с какой-то трудной мыслью. Возможно, он думал о том, что не к добру Сталин интересовался вчера им. Потом Тимошенко заговорил вновь, а тем временем решится вопрос о дальнейшем. Думаю, вам действительно придется поехать на Юго-Западный командовать мехкорпусом. Сразу после приезда на фронт маршал Тимошенко не торопился принимать масштабных решений. Он знал, что значительная часть сил стратегического резерва лишь только подтягивалась к намеченным рубежам, и в поисках форм лучшего применения свежих соединений маршалу еще нечего было класть на чашу весов. Он, как командующий фронтом, не находил пока возможным внушительно сказать какое-нибудь оперативное «да» или «нет», понимая, что на войне закон противоречия приобретает особую силу. Жесточайше мстит за расхождение с истинностью в оценках, выводах и решениях. Перипетии военной стратегии, развиваясь по определенным закономерностям, превращают здесь в закономерность также свои неожиданности и превратности. Их угроза всегда теснит грудь полководца, всегда заставляет настороженно всматриваться в действия противника, чтобы угадать ложные, отвлекающие и главные, направленные на достижение высших замыслов. Маршал Тимошенко еще в Москве знал, что обстановка на Западном фронте крайне сложная, а наиболее угрожающая – на Витебском направлении. Витебское направление прикрывала 22-я армия генерал-лейтенанта Ершакова. Подойдя с Урала, она при поддержке авиации контратаковала войска 3-й танковой группы ГОТА в районах Десны и Витебска, нанесла врагу крупные потери и остановила его. Но сейчас рубежи обороны армии растянулись на целых 200 километров от Витебска до Себежского укрепрайона, а против нее наступало огромное силище. Два армейских корпуса 16-й армии фон Буша и оправившаяся от контрудара 3-я танковая группа ГОТА. К тому же две дивизии 9-й немецкой армии наседали на ее правый фланг. Ставка главного командования понимала, что немцы будут вести против центра 22-й армии сковывающие наступательные действия, а основными силами нанесут концентрические удары, чтобы выйти во фланг и тыл всему Западному фронту. Именно так и начала складываться обстановка, и ставка перебрасывала на Витебское направление 19-ю армию генерал-лейтенанта Конева. Сейчас стало ясно, что части Конева не успевают своевременно выдвинуться в район боевых действий, и маршалу Тимошенко надо предпринять меры, чтобы сорвать замысел немецких генералов или хотя бы затормозить развитие событий. В поисках решения он собрался побывать на командных пунктах армии генералов Ершакова, Курочкина и Ташутина. Но приехали Буденный и Мехлис, и пришлось повременить с отъездом, чтобы провести заседание военного совета фронта. Генерал-лейтенант Маландин, водя указкой по огромному распятому на стене полотнищу карты, пересказывал последние предписания ставки главного командования, которая требовала от войск Западного фронта изматывать противника в междуречье Березины и Днепра, не допускать его прорыва на север и восток, создать вдоль Днепра оборонительную линию и обеспечить развертывание на ней подходящих с востока стратегических резервов. Все внимательно слушали Маландина и смотрели на карту. А Мехлис еще успевал бросать озабоченные взгляды то на маршала Тимошенко, то на его генерал-адъютанта Белокосского. Что-то явно беспокоило армейского комиссара первого ранга, всегда неуемного. В своих поступках он часто бывал крут, бескомпромиссен и категоричен. Случалось, если человек приглянулся ему своими деяниями или даже только высказываниями, Мехлис тут же возносил его и, если это было в его власти, наделял большими полномочиями. А уж если не пришелся по сердцу, а тем более допустил промашку или, не дай бог, проштрафился, был к нему беспощаден до предела. С Мехлисом считались, зная, что Сталину нравилась его напористость и предприимчивость, но иных удручала жестокость характера армейского комиссара. Когда Маландин закончил доклад, Мехлис тут же обратился к Тимошенко. «Товарищ маршал, я получил указание Иосифа Виссарионовича. Военному совету поручено определить круг лиц командного состава Западного фронта, виновных в потере управления войсками. Речь идет о руководстве и командирах соединений». «Я сейчас не готов заниматься этим», — после напряженной паузы суховато отозвался Тимошенко. «Мне надо побывать на командных пунктах армии. Да и вам? Что прикажете доложить товарищу Сталину?» С подчеркнутым спокойствием спросил Мехлис, и в этом спокойствии прозвучал скрытый вызов. «А что хотите?» — с неожиданным равнодушием ответил Тимошенко. «Вы получили указание, вам и докладывать». «Ну что ж, никогда не уклоняюсь от ответственности». В голосе Мехлиса холодность просквозила более явственно, чем это можно было допустить в разговоре с наркомом обороны. И тем не менее он продолжал с той же скрытой взвинченностью. «Но я должен напомнить вам...» Тимошенко взмахом руки заставил его умолкнуть. Под натянутой кожей сумрачного лица маршала шевельнулись желваки, и казалось, что миновать острого разговора. Однако маршал заговорил спокойно, будто демонстрируя этим спокойствием свое превосходство в чем-то. «Между прочим, товарищ армейский комиссар первого ранга, мы сюда тоже партией посланы, не в бирюльки играть. И перед партией в ответе за каждый свой шаг». «Ну, разумеется, товарищ маршал», — Мехлис досадливо поморщился. «Я хотел...» — Тимошенко опять перебил его. «И если вы будете по поводу и без повода подчеркивать, что вы больше ответственны перед партией, чем другие члены военного совета, нам с вами будет трудно». «Товарищ маршал, кто же спорит? Я просто хотел напомнить, что прокурор не даст санкции на арест кого-нибудь из генералов, пока постановление об этом не утвердите вы, как народный комиссар обороны, ведь главное слово за вами. Тимошенко, кажется, опешил. Его остекленевший взгляд остановился на Мехлисе. После продолжительного молчания он, наконец, спросил. «Даже так ставится вопрос?» «Да, генерал армии Павлов вызван в Москву и предстанет перед судом». Мехлис почему-то взглянул на наручные часы. «Разве вы не утверждали постановление об его аресте?» И снова наступила тишина. Стало слышно, как внизу, на первом этаже, выстукивали дробь аппараты узла связи. «Но Павлов возвратился из Москвы», — подавленно сказал Тимошенко. «Возвратился?» — в голосе Мехлиса просквозила тревога. «А где же он сейчас?» «Я услал его в 20-ю армию». Снизу снова донесся перестук аппаратов.